say, can you see? You see? You see?
Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях», и это спецвыпуск программы «Коллективный Запад». Вот так уж сложились обстоятельства, что мы с Александрой второй раз за неделю выходим в прямой эфир. Привет, Саша!
Привет, ну у нас уж очень экстренная ситуация сейчас, конечно, какая американская политика неожиданная, но такой поворот случился, и так это все меняет. Покушение на кандидата в президенты, покушение на бывшего президента, покушение на поляризующую фигуру американской политики, трикстер американской политики. Ну, кажется, что это просто что-то невероятное, какой-то уж слишком острый поворот.
Вы пока ставите лайки этой трансляции, будете писать комментарии, надеюсь, после завершения этой самой трансляции. Подписывайтесь активно на наш канал, а мы вам сейчас и последние новости расскажем, и даже покажем на некоторые видео и фотографии. Ну что ж, сегодня ночью, по нашему времени, это было ночью, 13 июля. Во сколько ты говоришь?
18:13 по времени Пенсильвании.
18:13 по штату Пенсильвания проходил предвыборный митинг Дональда Трампа в Батлере. Там на него произошло покушение. Во время выступления Трамп получил ранение в правое ухо от этого самого выстрела. Нападавший 20-летний местный житель по имени Томас Мэтью Крукс открыл огонь по Дональду Трампу. В результате стрельбы нападавший, один из участников митинга, были убиты, а еще двое получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии. Честно говоря, это максимально неожиданный поворот ситуации. Ну вот ты говоришь, что это кардинально все меняет. Ну давай, может, мы сначала покажем кусок нападения, да? Чтобы если вдруг кто-то еще не увидел это, то было понятно, о чем мы говорим.
Shots, a number of them did ring out, and the former president clutched his right ear. We saw him that after yep. that he was taken towards that motorcade, and here, or just moments afterwards, you can see from what seems to be his ear, blood in his ear, and there's some blood on his cheeks, but he is conscious. He is with his fist raised in the air. As there seems to be blood coming from his right ear. He was conscious the entire time, still is conscious in every single one of the frames of the video that we have here on NBC News as he is being taken into that SUV. There were also moments right after those apparent gunshots rang out where we were able to hear the officials. And let's just listen in together to this.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
I counted about 8 to 11 what seems to be gunshots, and you will be able to hear now as they're getting ready to transport the former president. And we see now some heavily armed special SWAT team members, but listen to what they say here. Shooter is down, is what one said.
Ну вот, собственно, там был момент выстрела. Вообще, довольно, если ты смотришь, сфокусировавшись, да, на то, что там происходит, вообще сначала не очень понятно, какой выстрел был первый. Да, потому что показывали эти ролики с разных сторон, там и снайперы сидят. Я так понимаю, что это федеральные снайперы, да, Саша? Это
конечно,
понятно, что это федеральная служба.
Да, это секретная служба, которая сопровождает Дональда Трампа, поскольку ему положена охрана не только как кандидату в президенты, но и как
и бывшему экс-президенту.
Да, да.
Вот, соответственно, федеральная охрана, видно, как сидят по бокам снайперы, и если, ну вот смотреть, с одной стороны, ты слышишь выстрел, и ты видишь, как этот снайпер выстреливает примерно в эти же секунды, да, и непонятно, собственно, кто первого выстрелил. Либо он увидел человека, который с винтовкой пробирается в толпе, потому что он в нескольких стах метрах был от Дональда Трампа. Да, либо он его увидел, выстрелил и промахнулся, и тот потом 8 выстрелов совершил. Ну, в общем, очень сложно разобраться, честно говоря, какой выстрел был первый, да, и, собственно, что там произошло. И как так вообще извините меня это слово, профакапились спецслужбы?
Но сейчас все говорит о том, что произошла несогласованность работы спецслужб, и известно о том, что противостоят между собой там секретная служба и ЦРУ, и ФБР, и полиция, и прочее. То есть есть
федеральные и местные, кто должен был срабатывать, ну, в какой последовательности, и кто кому должен подчиняться в этом смысле.
И нужно сказать, что ведь были свидетельства о том, что человека, который, вероятно, был тем самым, кто стрелял в Дональда Трампа, а в итоге убил одного человека и тяжело ранил двоих, а потом сам был убит, вот его видели еще до того, как он выстрелил. И на него обратил внимание один из посетителей ралли Дональда Трампа, и он с ним поговорили, с ним успели поговорить BBC, он как раз и говорил о том, что он видел человека, который крадется и забирается на крышу, крадется с оружием, и он пытался несколько минут привлечь внимание американских спецслужб, привлечь внимание полиции. Он говорил о том, что на него прямо в бинокль смотрели сотрудники американских спецслужб. Вот если мы можем, я бы даже предложила маленький кусочек, чтобы не быть голословной, маленький кусочек его свидетельство посмотреть, потому что там в самом начале как раз он произносит важные, мне кажется, слова, и я их сразу приведу.
We're pointing at them. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him.
На этом видео он говорит следующее. «Я увидел парня с винтовкой на крыше. Полицейские бегали вокруг и не слушали нас. Мы указывали, вон там, на крыше, человек с оружием. Мы видели крадущегося парня прямо отсюда. И я думал, а почему Трамп все еще выступает? Почему его не убрали со сцены? Я простоял, указывая на стрелка 2-3 минуты. С крыши напротив на нас смотрели сотрудники спецслужб. Я продолжал показывать на крышу, и в следующий момент раздались 5 выстрелов. Я уверен, что выстрелы раздавались именно с крыши 100%. Стрелок пробыл там как минимум 4 минуты, пока мы показывали полицейским, а они смотрели на нас. Вот это свидетельство как раз говорит в первую очередь о несогласованности работы спецслужб и полиции, потому что есть такая вероятность, что полиция думала, что человек на крыше с винтовкой — это сотрудник спецслужб, а спецслужбы предполагали, что человек с винтовкой — это сотрудник полиции. И действительно, ведь расстояние было совсем небольшое. Вот место, где, откуда это все происходило, есть хорошие картинки, нарисованные у «Нью-Йорк Таймс», опубликовали это. И совсем небольшое расстояние как раз отделяет выступающего Дональда Трампа и вот то место, откуда велась стрельба. Поэтому есть такое впечатление, что действительно могли его заметить, но просто думали, что это сотрудник, местный сотрудник власти.
Саш, а он разве, если это местный сотрудник власти, он разве не должен быть в специальной одежде?
Ну, они могут быть и в гражданской одежде для того, чтобы как-то, наоборот, не привлекать к себе еще дополнительное внимание. Но в целом вообще меня очень удивляет, что возможно было с подобным оружием, как AR-15, огромный...
Это не пистолет, который, в принципе, можно как-то незаметно пронести, а это гигантская винтовка.
Да, и очень странно, что можно было с ней каким-то образом пробраться совсем близко к тому месту, где выступает кандидат в президенты, еще и бывший президент Дональд Трамп. Ну, как это можно вообще себе представить? Честно говоря, достаточно сложно. И, конечно, поэтому возникли во многом разные конспирологические теории. Кто-то стал говорить о том, что это вовсе все инсценировка, но мы с разных сторон видим вот эти все заявления о том, что, может быть, это все не произошло на самом деле, но мне кажется, что достаточно важное еще одно свидетельство, еще одного человека, который там находился, это врач, который оказал первую помощь человеку, в которого попала пуля, которая предназначалась, по мнению стрелка, Дональду Трампу. И этот человек в итоге погиб прямо на месте, там оказался врач, который является врачом скорой помощи, он работает в скорой помощи, то есть для него, конечно, это тоже шок, но в любом случае он настолько растерян на том видео, которое успели с ним записать CBS News, он настолько как-то теряется и волнуется, что это даже вот вызывает еще больше сочувствия, и кажется, что сыграть так невозможно. Вот я бы предложила и это видео, хотя бы отрывок его посмотреть.
I heard the shots. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, "He's been shot! He's been shot!" So I made my way over. I said, "I'm an emergency department physician. Let me help you." The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood, and he had brain matter there.
Oh,
And
no.
so I got him. There's a helicopter coming in to get him. I got people there really helpful. I got
Was
him
there only
up
one
on a
person shot
bench.
that you saw?
Then I did CPR, did chest compressions as well as I breathed for him.
One person.
I was the only one that did
guys.
it.
We need to evacuate everyone.
Он там говорит, я услышал выстрелы, сначала подумал, что это петарды, потом кто-то закричал, его застрелили, я направился туда. Я сказал, что я врач скорой помощи, дайте мне помочь. Парень, в которого стреляли, был зажат между скамейками, у него была прострелена голова, было много крови, люди очень помогли, я делал искусственное дыхание и компрессию грудной клетки. И он, видно, что у него кровь на футболке, ровно в этот момент еще можно слышать, что параллельно полиция и, может быть, сотрудники спецслужб говорят о том, что нужно покинуть место преступления, потому что официально это место преступления, и сейчас до сих пор это место оцеплено. Огромное количество людей покидали это ралли без своих сумок, без своих личных вещей, без телефонов. Их просто выгоняли, выгоняли, выгоняли. Все-таки большое количество очень людей там присутствовали, и до сих пор им пока не дают свои вещи забрать. Вот CBS News удалось поговорить еще с этим врачом, они успели, но сейчас уже там долгое время уже никого нет, и там сейчас работают спецслужбы, продолжается эта работа, сейчас только огромный американский флаг развивается над этой сценой, подсвеченный американский флаг, он всю ночь висел над сценой, напоминая о том, что произошло, но там параллельно работали также полицейские и американские спецслужбы, изучая, что же там произошло. Главная задача, первая задача полиции и вообще всех правоохранительных органов было понять, был стрелок один или работал он с кем-то. Вот это была главная задача. Следующая задача уже найти мотив, понять, что он, почему он это сделал. Но главное было понять, что он один, он работает один. И нужно сказать, вот, что на том видео, которое мы посмотрели в самом начале, там отчетливо слышно, после того, как раздаются выстрелы, после того, как Дональд Трамп хватается за ухо и падает под трибуну, после этого на него прыгают буквально сотрудники спецслужб. И через некоторое время очень отчетливо слышно, что они говорят о том, что стрелок ликвидирован. И теперь все, we're clear, что называется, мы можем уходить. И после этого только они поднимают Дональда Трампа, и поэтому Дональд Трамп уже, поскольку услышав we're clear, вот после этого он делает такой победный жест, кулак вверх, и после этого он кричит fight, 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 боритесь, боритесь, боритесь. По дальнейшим свидетельствам Washington Post опубликовали такую посекундную хронику, рассказав о том, что после этого он кричал на прессу, кричал, говорил, что это ваша вина, это вот, вот вы в этом виноваты, и его увели в машину, и он отправился...
А что, Саша, а что, прости, он имеет в виду, когда кричит на прессу, что они нагнетают насилие?
Ну, видимо, да. Видимо, он считал, что пресса каким-то образом нагнетала ситуацию. И здесь сразу вспоминаются слова, которые произнес Дмитрий Песков. То, что в этом виноват, правда, он сказал, что Джо Байден в этом виноват. Но вот Washington Post пишет, что после того, как Трамп кричал «боритесь, боритесь, боритесь», когда он проходил мимо прессы, он им погрозил, а потом люди, которые выходили из ралли Дональда Трампа, уже тоже кричали вслед за Трампом, обращали свой гнев, как пишет Washington Post, на прессу, кричали, что вы хотели политического насилия, и это ваша вина, это вы за это ответственны.
Ну, ты знаешь, Джо Байден тоже в своей речи он... Ну, естественно, он отреагировал на покушение Дональда Трампа, на своего соперника на предстоящих выборах. Он выразил благодарность, собственно, за его собственную безопасность и сказал, что осудил политическое насилие и сказал, призвал страну к единству, подчеркнул, что в Америке нет места для такого рода насилия. Также говорят, что он позвонил Дональду Трампу, что у них совершился какой-то разговор. Непонятно, когда он был в больнице или когда он уже вышел из больницы. Говорят, что несколько часов Трамп провел в больнице. Но подробности никакие, насколько я знаю, этого разговора не разглашаются.
Пока никакие подробности не разглашаются, но известно, что они действительно поговорили, и известно, что Роберт Ф. Кеннеди, младший, вообще призывает их выступить всех вместе, призывает выступить Джо Байдена и Дональда Трампа перед американцами. И сейчас неизвестно, конечно, произойдет это или нет, но реакция, которую мы видим и от демократов, и от республиканцев, все говорят о единстве, все говорят о том, что вот нет места насилию в американской политике, это не должно происходить. И, может быть, не случайно, но мне кажется, важно отметить, что первый демократ, который прореагировал на произошедшее, это губернатор Мичигана Гречен Уитмер, ведь ее прочат в том числе и в кандидаты от Демократической партии на пост президента. Она одна из тех, кого называют среди списка людей, способных заменить Джо Байдена. Она написала, что в США нет места политическому насилию и точка. Мы так не решаем наши разногласия. Она сама была объектом вообще заговора с целью похищения, и поэтому, возможно, поэтому одна из первых, кто прореагировал. Но также слова нашли. И, в общем-то, действительно, не то чтобы непримиримые, но уж точно сильные очень критики Дональда Трампа. Это и Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, это и Берни Сандерс, который буквально накануне поддержал кандидатуру Джо Байдена. И он написал, что я желаю Дональду Трампу и всем, кто пострадал, быстрое восстановление. Нэнси Пелоси также написала, что ссылаясь на нападение на ее мужа, на что она как человек, на представителя семьи, которого нападали с желанием нанести вред, она благодарит Господа, что бывший президент Дональд Трамп в безопасности. Также Майк Пенс, бывший вице-президент при Дональде Трампе, сказал, что его супруга Карен и сам Майк Пенс молятся за президента Трампа и призывают всех американцев присоединиться к ним. Конечно же, Барак Обама тоже нашел слова для того, чтобы сказать, что насилие не может быть частью американской политической культуры. Ну, и вот такая реакция, конечно же, ну, вот говорит о том, что всячески пытаются как-то успокоить ситуацию, пытаются каким-то образом снизить поляризацию, снизить вот этот вот накал страстей. И хотя большое количество республиканцев все-таки слышно, которые говорят о том, что действительно здесь виноваты либералы.
Но ты знаешь, ты вот сказала еще про обращение, ну, не обращение, да, а Барак Обама тоже высказался по этому поводу, и он, как мне кажется, сказал, ну, помимо насилия, он сказал важную вещь, что подобные нападения на политических лидеров подрывают основы демократии и безопасности в обществе. Но и, честно говоря, мы наблюдали и с Александрой, мы как раз и анализировали все эти месяцы вот эту вот нагнетающую обстановку, как, собственно, два кандидата в президенты друг друга нелестно все время называют, и как они нелестно общаются друг с другом. И понятно, что и в медиа это все нагнеталось, и в обществе, разумеется, это тоже агрессия, она была видна, да, вот противостояние такое, я уж даже не знаю, правильно ли говорить, демократической и республиканской партии, да, потому что республиканцы тоже там не все на стороне Трампа, как мы тоже обсуждали. Да, но вот сейчас
это все... Вот это, мне кажется, очень важный момент, который не стоит проскакивать. Большое количество и республиканцев внутри партии критикуют Дональда Трампа, большое количество демократов внутри партии критикуют Джо Байдена. И сейчас произошедшее, как мне кажется, тут, может быть, нужно обращаться к социологам и психологам, как мне кажется, произошедшее в гораздо большей степени будет влиять на ультраправых и ультралевых, на республиканцев-трампистов и на левых демократов, которые, ну, скажем так, поклонников Берни Сандерса и Александра Окасио-Кортес. В большей степени это будет влиять на эти радикальные крылья двух партий, чем на колеблющихся избирателей. Потому что колеблющиеся избиратели — это люди, если они до сих пор еще не определились, за кого они будут голосовать, это люди, которые внимательно читают предвыборные программы. Это люди, которым важна не личность, а что эта личность делает. Им важны действия, им важно, что предлагают эти кандидаты в президенты. И все больше и больше американцев называют себя независимыми. Они называют себя независимыми избирателями. Вот мы с тобой обсуждали уже, что пик был виден в 2021 году. Ближе к 30% американцев начали называть себя независимыми. Потом промежуточные выборы, 2022 год, все подспало, меньше 20%. Но сейчас кажется, что все больше и больше людей называют себя независимыми, и вообще эта двухпартийная система американская, кажется, уже не выдерживает. Видимо, все-таки пришло время менять эту ситуацию. Наверное, вот новая партийная перегруппировка, про которую, казалось бы, было очень смело говорить, сейчас, может быть, как раз история подталкивает демократов и республиканцев к тому, чтобы совершить эту партийную перегруппировку. И вот кого мы слышим так громко, это Роберт Ф. Кеннеди-младший, независимый кандидат. Вот он выступает сейчас и говорит о единстве. И уж он тот человек, который очень хорошо понимает, что такое покушение, потому что и его дядя, Джон Ф. Кеннеди, президент США, и его отец, Роберт Ф. Кеннеди, сенатор, во время праймерис, в тот момент, когда он выдвигался на пост президента, вот они оба были убиты. И сейчас Роберт Ф. Кеннеди-младший призывает как раз максимально к единству, к тому, чтобы можно было преодолеть какие-то разногласия.
А ты знаешь, нужно, наверное, как-то, ну, мы с тобой, наверное, можем предположить, какие последствия могут быть у этого самого покушения, да, ну, первое, наверное, это самое очевидное, что, вероятно, будут какие-то усиленные меры безопасности на всех будущих митингах, да, и мероприятиях с участием, возможно, не только Дональда Трампа, да, но, наверное, и президента Байдена, хотя я не очень понимаю, сейчас как-то безопасность разнится между когда выступает Байден и когда выступает экс-президент Трамп. Ну, то есть есть ли какая-то разница в мерах безопасности? Или она один... Есть, да?
Есть, есть разница, есть все-таки. И известно о том, что команда Трампа запрашивала еще дополнительную охрану для Дональда Трампа, но, видимо, секретная служба не сочла, что есть в этом какая-то необходимость, поскольку были заявления о том, что у них не было никаких свидетельств и никаких заранее, у них не было намеков на то, что может произойти покушение, и действительно очень разнится система безопасности. Вот, например, тот самый Роберт Ф. Кеннеди-младший, он вовсе отказывается от защиты спецслужбами, хотя он является кандидатом в президенты США, он вовсе от этого старается отказываться. И во время его интервью с Fox News, и я бы даже предложила кусочек посмотреть, потому что он там, мне кажется, важные вещи говорит, в этот момент Шон Хеннети, ведущий Fox News, который всегда, ну, очень жестко критикует Роберта Ф. Кеннеди-младшего, говорит о том, что я буду настаивать, и я буду постоянно говорить и призывать вас, чтобы вы получили дополнительную защиту от спецслужб. Особенно сейчас это необходимо. Давайте не будем говорить про наши партийные разногласия. Наши политические разногласия не важны. Важно, чтобы вы были в безопасности. И мне кажется, вот я бы предложила посмотреть это видео, где Роберт Ф. Кеннеди как раз выступает после покушения на Дональда Трампа.
My uncle landed in Dallas. There were posters of his face, unwanted posters, wanted dead or alive, that were posted around Dallas that day. There were articles in the papers that were filled with hatred toward him. And that after his death, that kind of poison disappeared for a long time. And the Congress reacted by passing the Civil Rights Act and by passing a lot of legislation that reflected our highest ideals. So I think, you know, I'm optimistic that Americans can use this moment to shift direction and to shift toward the, you know, what Abraham Lincoln called the angels of light instead of the darker angels on our shoulder. When my father was killed, the same thing happened. And, you know, the country came together, at least for a short while. And then the violence, then people started being a little kinder to each other. So I'm hoping that this can be the impetus, provide the impetus for us to start focusing on the things that we all have, the values and the ideals that we all have in common, rather than these culture war issues and the voices of demagoguery that keep us all apart.
Роберт Ф. Кеннеди-младший как раз напомнил, что в тот день, когда Джон Ф. Кеннеди приземлился в Далласе, по городу висели постеры с изображением и надписью «Разыскивается живым или мертвым» с фотографией Джона Ф. Кеннеди. И пресса Техаса была наводнена статьями, полными ненависти к президенту. После его гибели подобная риторика надолго исчезла из политики, а Конгресс принял закон о гражданских правах и другое законодательство, за которое Кеннеди жестко критиковали и которая отражала идеалистические политические воззрения президента. И Джон Ф. Кеннеди продолжил: «Я с оптимизмом смотрю на американцев, я верю, что американцы смогут, словами Авраама Линкольна, обратиться к светлым ангелам нашего естества». Это он цитирует первую инаугурационную речь Линкольна 1861 года. Сам Линкольн в действительности на Шекспира там ссылается, и он говорит: «Мы не враги, а друзья, хотя споры, возможно, и ослабили узы нашей привязанности, а Они не должны разрывать их. Тайные струны памяти звучат единым хором, когда к ним снова прикоснутся светлые ангелы нашего естества. Вот такими, с одной стороны, высокопарными словами, но Роберт Ф. Кеннеди-младший призывает к единению, призывает к тому, чтобы можно было перешагнуть эти политические противоречия, потому что действительно холодная гражданская война может в какой-то момент перейти и в горячую фазу, если вот это происшествие будет так воздействовать на правое и левое партийное крылья, и это может в действительности привести к ухудшению ситуации и в смысле безопасности не только для кандидатов в президенты, но также и в целом для американских граждан.
Да, но вот ты знаешь, ты сказала про Кеннеди, да, что он отказывается от охраны, но он все-таки кандидат, да, он не экс-президент, как мы уже с тобой вначале сказали, что каждому экс-президенту положена пожизненная охрана. Но это, собственно, первое, что, скорее всего, первое последствие, которое, скорее всего, будет очевидно, ну и будет как-то заметно на массовых мероприятиях, которых еще будет очень много до президентских выборов, и их все будет больше и больше. То есть это довольно-таки серьезная проблема сейчас для спецслужб. Второе, про то, что ты, Саша, уже как-то упомянула вскользь, что это наверняка будет расследование ФБР, которое уже ведет его, и они должны будут понять, действовал ли этот человек один, какие у него были мотивы, входит ли он в какую-то группировку, возможно, да, которую нужно будет тоже вычислить. Очевидно, наверное, будут искать место, где он покупал оружие, да, и будут проверять это все. Тут вторая поправка, о которой мы с тобой тоже много говорили, которую, очевидно, даже несмотря на произошедшее, менять не будут. Возможно, опять будут ходить разговоры о том, что нужно как-то ее, значит, реформировать, да, и что-то с ней делать, но ни к чему это не приведет, потому что на это всегда найдутся люди, которые скажут: так против таких людей же надо как-то иметь возможность себя защитить. Вот, ну, понятно, что эти последствия. Возможно, будут какие-то иски со стороны Дональда Трампа. Наверняка будут какие-то отставки, вероятно.
Наверняка. Вот это 100%, я думаю, можно почти с полной, вообще с 100% гарантией говорить о том, что наверняка будут отставки среди как раз сотрудников американских спецслужб. И последствия, вероятно, будут, конечно, самыми серьезными. И пересмотр вообще всех протоколов по охране и кандидатов в президенты, и бывших президентов, и вообще американских политиков вполне возможно изменятся. И интересно, что, конечно, следствие еще продолжается. Все это еще продолжается, пока еще ничего не завершено. Но есть информация в том числе о том, что стрелок был зарегистрированным избирателем республиканской партии. На видео, которое он опубликовал, он говорил, что он ненавидит республиканцев, ненавидит Дональда Трампа, но в действительности, согласно официальным документам, которые были опубликованы, согласно регистрации, вот он является зарегистрированным избирателем-республиканцем. И это еще, на мой взгляд, добавляет к нашему обсуждению о необходимости пересмотра двухпартийной системы США, о необходимости выделения дополнительных партий из демократической и из республиканской партии, не только их радикально правое крыло и радикально левое крыло, но вполне возможно еще большое количество разных партий будут выделены. Сейчас, на данный момент, это кажется чем-то удивительным. Кажется, что не может такого произойти, потому что мы привыкли вот к этой двухпартийной системе. Но мы с тобой обсуждали как раз прогрессивную партию Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт был тем президентом, который на третий срок, ну просто да, это было еще тогда не запрещено, хотел выдвигаться от своей собственной прогрессивной партии. Он хотел стать новым лицом, он хотел вернуться в Белый дом как представитель новой партии. Он был 26-м президентом США, и на момент покушения он был кандидатом от этой собственной прогрессивной партии в 1912 году. И Сейчас много говорят о том, как можно сравнивать с покушением на Рейгана, но не стоит забывать и покушение на Теодора Рузвельта, поскольку он действительно на него покушались 14 октября 1912 года, в него стрелял признанный психически нездоровым человек, пуля прошла через очешник, который лежал у него в кармане, и вонзилась в толстую тетрадь, свернутую в кармане Рузвельта. Это смягчило удар. И, несмотря на ранение, он настоял на том, чтобы закончить свою речь. То есть было даже кровотечение, но он настоял на том, чтобы закончить свою речь, и он так героически выглядел в глазах американцев, потому что вот он человек, который несет свою идею, несет свою мысль. И рана эта была не смертельной, к счастью, он быстро выздоровел. И этот инцидент, конечно, значительно повысил его шансы стать президентом, повысил его рейтинг. Но Рузвельт все равно проиграл выборы. Вот третьи выборы, когда мы говорим про третьи выборы, когда он идет кандидатом от прогрессивной партии, несмотря на покушение, он проиграл в итоге. Поэтому можно помнить и про такие примеры, и стоит помнить и про такие примеры, и помнить, что в США возникали так или иначе третьи партии, и возможная партийная перегруппировка все-таки, мне кажется, все более и более реальной.
Саша, а ты помнишь, была история в 20-м, по-моему, да, это был 20-й год, когда Дональд Трамп был президентом, и была такая гражданка Канады, которая пыталась совершить покушение на Дональда Трампа и отправляла письма с каким-то, господи, с рицином в Пентагон и в Белый дом, ее осудили там на какой-то, на 22 года тюрьмы она получила в тот момент, когда пыталась еще пересечь границу с пистолетом. Да.
Вообще достаточно часто бывают ситуации, когда люди с разными, возможно, психическими в том числе сложностями хотят совершить покушение на президента США или на какого-то американского политика. И такие вещи происходят. Это происходило и с Биллом Клинтоном, это происходило и с Джорджем Бушем-младшим. Поэтому такого рода ситуации происходят. И обычно спецслужбы, конечно, реагируют определенным образом на это, но заранее стараются вот подобного избегать. Поэтому, конечно, случившееся в Пенсильвании, ну, точно приведет к значительным изменениям в смысле безопасности кандидатов в президенты, но и вообще говорит о совсем не слаженной работе американских спецслужб.
Да, но и ты знаешь, мы с тобой еще ни слова не сказали про видеообращение, которое появилось, потому что еще толком непонятно, это настоящее видеообращение, либо это искусственным интеллектом созданное видеообращение, собственно, Томаса Мэтью Круза, стрелка, который совершил сегодня покушение на Дональда Трампа, и который был убит спецслужбами. И в этом видеообращении он, собственно, рассказывает о своих мотивах, почему он совершил это нападение. И он говорит, что его действия были направлены против того, что он считает угрозой для демократии. Он также выразил недовольство текущей политической ситуацией и призывал к изменениям. Вот. И непонятно пока еще раз, это настоящее видео или это не настоящее видео. Спасибо современным технологиям, которые не позволяют нам теперь моментально верить в подобные видеоролики, вот. Но тем не менее, ты знаешь, когда ты слышишь, что это угроза демократии, да, ну вообще вот эти вот фразы, которые мы как раз и из медиа, и от разных политических деятелей всегда слышали в адрес, собственно, Дональда Трампа, что он является такой вообще страшной угрозой для демократии.
Но, возможно, все-таки эта ситуация подтолкнет команду Дональда Трампа к тому, чтобы несколько изменить вот и образ самого Дональда Трампа, ну и, может быть, его поведение. Все-таки, конечно, это может быть слишком большие надежды, слишком смелые надежды, но даже самые резкие критики Дональда Трампа сейчас смягчаются и сейчас выступают за единение объединение, за единство. Известный комик Билл Марр, например, выступая перед своей аудиторией, вот у него было выступление вчера вечером, ну, после уже, конечно, покушения на Дональда Трампа, и он говорил во время, в самом начале своего выступления, что многие люди, может быть, готовы будут шутить об этом, но я об этом шутить не готов, я не хочу шутить на эту тему. И можно даже посмотреть, есть отрывок его выступления, в начале его выступления, когда он призывает к единству.
I'm sure there will be jokes that people will make because they hate him so much about their wish to live the other way. Not for me. Not for me. Not for me. Maybe you mentioned that whoever did this, whoever was the shooter, has done so much damage to the left, lost a lot of moral high ground in me. You're the violent people. You know, liberals don't shoot people. Liberals don't.
Билл Марр, американский комик, ведущий политического ток-шоу и один из самых яростных критиков Дональда Трампа. И он говорит о том, что в условиях стремительно распространяющихся конспирологических версий о причастности демократов к покушению, кем бы ни был стрелок, он нанес огромный ущерб демократам в США. Либералы не стреляют в людей, как сказал Билл Марр. Либералы так не решают проблемы. Он призывает не шутить на эту тему. Он призывает серьезно очень отнестись к произошедшему. Он считает, что нет ничего веселого и нет вообще невозможно найти ничего смешного в том, что произошло. И поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к ситуации и поддержать сейчас тех людей, которые пострадали, поддержать, ну, впрямую не говорит поддержать Дональда Трампа, но республиканскую партию. Потому что во многом от республиканской партии будет зависеть, как будет складываться ситуация. Ведь конвенция республиканской партии начинается в понедельник, она начинается по плану, все начнется в понедельник, весь цвет республиканцев будет там, и, конечно, они все смогут высказаться, абсолютно все, включая сторонников республиканской партии, они все обязательно скажут свое слово.
Ну и нужно отметить, что еще и Илон Маск, значит, прокомментировал вот это вот покушение. Более того, сейчас я вам процитирую, что он, значит, сказал про покушение на Дональда Трампа, но он еще тут в недавних заявлениях сказал, что за последние 7 месяцев было совершено 2 покушения на его жизнь. Он также и об этом сказал, что, честно говоря, к общей картине добавляет
Матизма.
Мотивы и вообще вот эта вот агрессия в адрес публичных персон, она как-то, значит, ярче вот в контексте уже таких нескольких, да, покушений, хотя тут тоже у нас подробностей никаких об этих покушениях нет, да, то кроме заявления, собственно, Илона Маска, что дважды на него пытались совершить покушение. Так вот, Илон Маск отреагировал на покушение на Дональда Трампа, заявил, что полностью поддерживает его и надеется на его скорейшее выздоровление. В своих постах на социальной платформе X Маск сравнил Трампа с Теодором Рузвельтом, отметив, что Америка не видела такого жесткого кандидата со времен Рузвельта. Кроме того, Маск призвал главу секретной службы уйти в отставку, обвинив руководство службы в крайней некомпетентности или даже в умышленном невмешательстве, что, собственно, как бы позволило открыть огонь стрелку. Ну, такие довольно-таки серьезные заявления. Я уж не знаю, всерьез будут воспринимать слова Илона Маска или не будут всерьез воспринимать слова Илона Маска, но он, сказать, не последний человек в Америке.
Он точно актор американской политики. Если уж можно говорить про индивидуальных акторов, то он точно таковым является. И нужно сказать, что он написал, я поддерживаю, это так и переводится, я поддерживаю Дональда Трампа, но он написал «I fully endorse President Trump», то есть я поддерживаю кандидатуру президента Трампа. Он сделал политическое заявление, Илон Маск, и мы понимаем, что он не может быть вице-президентом при Дональде Трампе, потому что он не родился на территории США, а обязательно только люди, которые могут стать президентом, должны быть вице-президентом. Но, тем не менее, все равно Илон Маск делает такие политические заявления, они могут иметь очень большой вес, тем более, что их дружба давняя, она подтверждает, что они друг друга поддерживают, и их некоторое совмещение и политическое, и бизнес, в том числе совмещение их интересы относительно Space Force, вот этих космических войск,
да,
продвигал Дональд Трамп, вот это все в одной области интересов находится.
Ты знаешь, у нас с тобой остается всего лишь 7 минут, и, честно говоря, мне кажется, нужно перейти вообще тут к главному, потому что вот эти вот фотографии, где Дональд Трамп, соответственно, охрана, мы видим там немалое количество женщин в его охране, да, на что обращают внимание очень многие, собственно, и он с кровавыми пятнами на руке, на лице, и вот так со своим любимым, как это назвать-то?
Жестом, кулаком.
Жестом, господи, слово забыла. Жестом, своим любимым жестом, как он встает, и, собственно, это вы все видели, или это фотография знаменитая тоже, которая уже всю ночь и все утро все публиковалось, где буквально вот гениальные фотографы там работали между ног, вот на полу, да, Дональд Трамп, значит, вот эти вот кадры. И то, что вижу я, практически все говорят, что это просто фотографии будущего президента Соединенных Штатов Америки, что это покушение только вот, собственно, добавило очков Дональду Трампу, и теперь он уж точно будущий президент Соединенных Штатов Америки.
Ну, действительно сложно вообще себе представить, что он не станет президентом после таких фотографий, с одной стороны. С другой стороны, много мы с тобой говорили о том, как меняются воззрения американцев, как часто может что-то изменяться. И, конечно, огромное значение будет, как поведет себя республиканская партия, осмелятся ли демократы сейчас сменить кандидата. Нужно сказать, что демократическая партия сейчас приостановила рекламную кампанию Байдена, и вполне сейчас можно воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы другого кандидата представить. Действительно, ну, беспрецедентная, невероятная ситуация. И если еще вчера смена кандидата казалась чем-то очень рискованным, то сейчас уже кажется, что наоборот, этот риск гораздо более оправдан, что вполне возможно сейчас и сам Джо Байден согласится с тем, что нужно сменить кандидата. И как визуально будет противопоставлен Дональд Трамп темнокожей женщине, например, Камале Харрис. Не нужно будет даже особенно изменять, тасовать структуру Белого дома. Она наследует просто за Джо Байденом. Конечно, мы с тобой много раз говорили о том, что очень сложно сейчас провести было бы праймерис. Очень сложно сейчас на конвенции Демократической партии. Вот республиканцы начинают в этот понедельник, а демократы начнут 19 августа. Очень сложно было бы избрать кого-то другого и избежать, например, disenfranchisement, обвинения в лишении избирательных прав. Ведь действительно люди на праймерис не голосовали за кого-то другого, они голосовали за Джо Байдена. И очень сложно будет избежать судебных процессов с республиканской партией, если проводить эти праймерис. Поэтому, казалось бы, ситуация совершенно невероятная, но и сегодня произошло невероятное, абсолютно невероятное. И в этой беспрецедентной обстановке кажется, что, может быть, сейчас уже демократическая партия просто должна сменить кандидата и должна представить кого-то другого для того, чтобы противостоять Дональду Трампу, ну и дальше уже бороться за Белый дом.
Ты знаешь, если мы, ну, мы довольно часто с тобой об этом говорили, очень часто с Ниной Хрущевой, тоже американисткой, разговаривали о том, что и американские выборы, и, понятно, предвыборная кампания — это вот прям Голливуд чистейший совершенно для Америки. И вот эти вот кадры, честно говоря, я не знаю, что можно сопоставить, да, кадром человека с окровавленным лицом, который встает, пожилого человека, извините меня, это ну,
В нынешней
очевидно,
кампании имеет очень большое значение.
имеет значение, да, это не то, чтобы мы тут эйджизмом занимаемся, а просто действительно, который встает, который там не уходит вот так вот, значит, среди охраны, а который встает и вырывается от них вот так вот, да, и показывает, соответственно, что мы будем бороться, 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 и который говорит, что он не уходит из предвыборной кампании, что очевидно говорит о том, что будут другие публичные выступления. Вот, что можно противопоставить, честно говоря, такой картинке? Очень сложно.
Очень сложно себе представить, что можно противопоставить, поскольку вот мы помним, что когда его Дональда Трампа подвергли аресту, он использовал свою фотографию, магшот так называемый, когда официально нужно было его сфотографировать. Он использовал это для мерчендайзинга, он использовал это для продажи каких-то товаров. И сейчас уже, ну это не команда Дональда Трампа, но в целом сейчас уже даже появились футболки с этой фотографией. Просто моментально они возникли. Уже люди это продают. И, конечно же, эта фотография станет буквально символом предвыборной кампании Дональда Трампа. И она уж точно, если не только, может быть, главу какую-то об американской политике 2024 года будет предварять, но, может быть, даже весь учебник по истории там, 20-х годов в США вот на обложке может быть эта фотография. Но я бы еще хотела добавить один аспект коротенький на тему, которую мы с тобой обсуждали, на тему неприкосновенности действий президента. Недавно совершенно Верховный суд ведь принял решение о том, что деятельность президента на посту является, у него иммунитет на в любую деятельность на посту. Невозможно осудить президента за то, что он делал на посту. И сейчас...
Задала вопрос, а если текущий президент захочет ликвидировать своего соперника, я тебя ровно об этом спросила в прямом эфире буквально.
Именно так. И, конечно же, невозможно себе представить. Это только в воспаленном сознании каких-то максимально радикальных сторонников из теории заговора можно было бы себе представить, что Джо Байден имеет к этому хоть какое-то минимальное отношение. Но, тем не менее, вот если мы чисто теоретизируем по нынешнему решению Верховного суда, по букве закона, если президент решает, назначает кого-то врагом, государства и решает, что секретные службы должны его ликвидировать, это не поддается суду. Осудить президента за это невозможно, согласно недавнему решению консервативного Верховного суда, троих судей из которого ввел в этот суд Дональд Трамп, и шесть консервативных судей решили именно таким образом. Но это просто еще дополнительная отсылка к нашему предыдущему разговору про суд и про решение, и про власть президента в США.
Ну, я думаю, что мы сейчас уже должны закругляться с тобой, но я думаю, что мы продолжим следить, естественно, расследование. Я думаю, что уже началось, и очевидно, нам какие-то более подробные детали сообщат. Я предполагаю, что будут от них и публика требовать, и пресса будет требовать, чтобы как можно больше деталей появились в медиапространстве. Ну, мы посмотрим и будем продолжать с Сашей следить за предвыборной кампанией, которая просто как какой-то американский сериал набирает обороты. И с каждой серии все интереснее и интереснее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой трансляции, чтобы как можно больше людей увидели этот эфир. Пишите ваши комментарии. Вот прямо сейчас закончится трансляция. Пойдите в описание к программе и напишите ваш комментарий. Это все продвигает наш канал в Ютубе. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо Александре. Отправляем ее поспать немножечко после такой тяжелой ночи.
Да. Спасибо Ире. Отправляем ее на эфир к Гозману. Переключайтесь сюда, пожалуйста.
Да, спасибо. Ладно, все, счастливо и пока.
Пока.